Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. От спутника до Луны к 50-летию космической эры. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм о Дарфуре. «Дьявол пришел на коне». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. История Берлинской стены. Необыкновенные американцы. Плотник Том Брэдли и его жена Роуз. Телеэпос Кена Бернса «Война». Музыкальный альманах Соломоном Волковым.
The first one is the beeping Sputnik number one.
Пятидесятилетие спутника «Нью-Йорк Таймс» отметила с исключительным размахом. К юбилею была выпущена специальная секция газеты, целиком посвященная событию, которое в Америке минует началом космической эры. Из собранных газетой материалов читатель, включая тех, кто, как я, был слишком мал, чтобы помнить запуск спутника, может узнать много нового и интересного. Меня, например, поразило, что, как рассказывает в интервью «Нью-Йорк Таймс» Сергей Хрущев, запуск спутника стал грандиозной сенсацией сперва на Западе, а не на Востоке. Первая реакция правды, вспоминает сын советского вождя, была весьма сдержанной. Две колонки сухой информации о координатах спутника. Лишь после того, как Хрущев-старший распорядился прибавить громкости, советские газеты устроили апофеоз спутника. Но и в этом они лишь вторили западной прессе, которая с первой минуты признала судьбоносное значение происшедшего. Историк Уолтер МакДугал в своей книге «Небо и Земля. Политическая история космического века» пишет.
Ни одно событие со времен Перл-Харбор до 11 сентября не вызывало столь важных и труднопредсказуемых последствий. Спутник поверг в Америку в пароксизм сомнений в собственных силах. Не стала ли страна слишком сытой и богатой? Не оказалась ли американская система образования чересчур ленивой, чтобы вырастить новое поколение инженеров и ученых? Способно ли свободное общество отстоять себя в технологическом соревновании с тоталитарным режимом?
Ответом на эти вопросы стала космическая программа Америки, которая в разгар холодной войны должна была доказать всем, что преимущество свободного мира распространяется не только на Землю, но и на небо. Всего через 12 лет космическая гонка была завершена другим триумфом – высадкой человека на Луну. Но, как говорит Джон Локстон, эксперт по американской космической политике, если бы не было спутника, то не было бы и программы «Аполлон». Однако за всеми перипетиями борьбы сверхдержав в космосе легко забыть один простой фактор. Успехи космонавтов и астронавтов внушали гордость за общечеловеческие достижения. Уже после того, как состязательная горячка спала, Майкл Коллинз, пилот достигшего Луны корабля «Аполлон-11», рассказывал, что где бы он ни появлялся, к нему всегда подходили люди и говорили: «Мы сделали это, не американцы, не русские, а мы, земляне». Well, I'd like to visit the moon. On a rocket ship high in the air. Yes, I'd like to visit the moon, but I don't think I'd like to live there. Though I'd like to look down at the earth from above, I would miss all the places and people I love. So although I might like it for one afternoon, I don't want to live on the moon.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в очередном выпуске нашего кинообозрения ведущий этой рубрики Андрей Загданский представит документальный фильм о Дарфуре, который по дороге к широкому зрителю уже успел завоевать 5 наград на профессиональных фестивалях.
«Дьявол пришел на коне» – «The Devil Came on Horseback» – это новая картина Рики Стерн и Энн Сандберг о Дарфуре, регионе, о котором так много сейчас говорят, так часто пишут в газетах. И эта картина, с моей точки зрения, открывает совершенно другую, новую перспективу, во всяком случае для меня, на весь конфликт, который происходит в этом регионе, и дает мне возможность на личном, человеческом уровне соприкоснуться с той драмой, которая разворачивается в регионе, в котором я не имею лично никакого эмоционального представление собственно. Дело в том, что этот фильм имеет яркого протагониста. Капитан морской пехоты, некто Брайан Стидл, американский пехотинец. Он очень невысокого роста, крепко сложенный, как и положено морскому пехотинцу, с классической стрижкой морского пехотинца, с ясными голубыми глазами. Военная элита Америки. Отец его военный, предки матери принимали участие в американской революции.
То есть это такая аристократия военная даже.
Совершенно верно.
Рыцарь.
Да. В 2004 году Брайан оказался в Судане в качестве военного наблюдателя. Его военная задача состояла в том, что он должен был с фотоаппаратом в руках, не имея никакого оружия, наблюдать за выполнением соглашения о прекращении огня между правительством Судана и повстанцами. Гражданская война между африканскими чернокожими племенами и правительством Судана, где большинство составляет арабские племена, светлокожие, пришла в затишье, но вспыхнул в это время новый конфликт на юго-западе Судана, где джанджавиды, кочевые арабы на лошадях и верблюдах, начали грабить, насиловать и разорять деревни чернокожих африканцев, в скобках таких же самых мусульман, провинции Дарфур. И Брайан, вооруженный фотоаппаратом, оказался свидетелем этого систематического геноцида на протяжении 9 месяцев. Как военный наблюдатель, он не имеет права передавать эту информацию никому, кроме как правительству Судана, тому самому правительству, которое стоит за рейдами джадживидов. По истечении своего контракта Брайан уезжает в Америку. Его мучает совесть, его не оставляет покоя массовые убийства, которые он фотографировал, видел. Он был всего лишь свидетелем, но у него тысячи и тысячи фотографий. И для него очень важно соблюдение военного кодекса чести. Имеет ли он право придать гласности все то, что он видел как военный наблюдатель, или нет? Придать гласность – это значит покончить с военной карьерой, что он в конечном итоге и делает. И он обращается со своими фотографиями в «Нью-Йорк Таймс» к знаменитому журналисту-обозревателю Николасу Кристофу и приносит тысячи и тысячи фотографий. Статья Кристофа в «Нью-Йорк Таймс» с фотографиями Брайана шокировала мир и должна была изменить ситуацию в Дарфуре.
И тем не менее ничего не произошло. Я помню прекрасно, конечно, все эти статьи и фотографии, и полемику, которую вызвало это в «Нью-Йорк Таймс», где стал, конечно же, вопрос о вмешательстве американских вооруженных сил в конфликт в Дарфуре. Готовы ли мы к новой войне, готовы ли мы к новому Ираку, Судане? И ответа на это ни у кого нет, не только у президента Буша, но я бы сказал, у американской общественности, которая мучается виной, глядя на эти фотографии, но не готова вступить в новый конфликт. Не так-то все просто.
Совершенно верно. Здесь возникает сразу вопрос, так сказать, а до какой же степени мы можем вмешаться и не вмешаться, до какой степени мы связаны в Ираке, до какой степени ресурсы военные американские и международные хватают на это. Darfur conflict is spreading farther to the east and is knocking on our door. Вот что еще. Принципиальная важная ситуация заключается в том, что Судан категорически отрицает какой-либо геноцид. Правительство Судана категорически отрицает возможность участия международных войск под эгидой ООН. И есть совершенно замечательный и страшный эпизод в картине, когда Брайан выступает по приглашению музея Холокоста в Вашингтоне. Там он показывает свои фотографии и рассказывает о том, что он свидетельствовал, что он видел в Судане, в Дарфуре. И, конечно же, в совершенно шокированной аудитории находятся подставные утки, граждане Судана, которые говорят, что фотографии неубедительные. Эти люди встают и говорят, что это все подстава, ничего на самом деле такого не было, и все это выдумка Брайана, все это американская пропаганда. И надо видеть глаза этого парня, который через все это прошел, этот лихой морской пехотинец, видеть его фотографии там, в Судане, и здесь, растерянного, уязвленного, оскорбленного. Это очень интересная эмоциональная ситуация, поскольку это классическая фраза «сотни тысяч убитых – это статистика». Все это не производит на нас никакого впечатления до тех пор, пока мы не соединяемся с одним человеком. Этот Брайан, светловолосый, красивый Брайан, для меня стал этим человеком, этим голосом этого конфликта, лицом его. И когда он выступает на очередном митинге «Встановить геноцид в Дарфуре», когда он говорит, как его принимают тысячи и тысячи людей. Эта картина задумана, вероятно, была для того, чтобы рассказать о том, что происходит в Дарфуре. Но для меня она стала эмоциональным контактом совершенно потрясающим человеком. Вот этот идеалистический вектор, который встроен в Брайана, мне ужасно интересен и дорог. Это то, что я вынес, посмотрев картину.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
У меня есть знакомый немецкий историк, великий знаток России, кстати, который предсказывал падение Берлинской стены, когда это никому не снилось. Самые ядовитые из его коллег пристали к нему с предложением. Если он так уверен в своей правоте, пусть сам поселится возле зловещей стены. Историк принял вызов и купил по дешевке жилье прямо возле стены, в тупике, которым кончалась некогда центральная улица. Я был у него в гостях и своими глазами видел эту роскошную квартиру, которая теперь вновь переехала из мрачного тупика западного Берлина в самый центр немецкой столицы, освобожденной от своей наиболее одиозной достопримечательности. Ее историю взялся рассказать американским читателям Фредерик Тейлор в книге, которую нашим слушателям представит Марина Ефимова.
Публицист Фредерик Тейлор сделал то, что рано или поздно нужно было сделать. Собрал всю информацию о Берлинской стене в одну книгу. Отделил мифы от исторических фактов, символы от случайностей, но включил их все и создал полную историю стены. Она началась, как известно, в августе 1961 года, когда проволочное заграждение было заменено окончательной архитектурной формой – 45-километровой бетонной стеной с 300 вышек, на которых круглосуточно дежурили часовые с приказом, как говорят американцы, «shoot to kill», то есть «стрелять, чтобы убить». Рецензент книги Уильям Граймс, прочтя всю собранную воедино историю стены, не смог удержаться от изумления перед ее почти художественной завершенностью.
История редко создает свои драмы с такой театральной симметричностью. В данном случае с одним и тем же актером в прологе и эпилоге. Когда в 89-м году стена рухнула, правительство Восточной Германии показало дух захватывающий фокус, цинизму которого трудно найти равные примеры. Оно устроило аукцион, на котором стена распродавалась по кускам. Пикантная деталь. Офис чиновника, ответственного за вывоз обломков из Германии, находился в отеле «Парк Палас» в Монте-Карло. Остроглазые репортеры, выведав имя этого чиновника, Хаген Кох, обнаружили, что он тот самый офицер, который когда-то отвечал за наведение белой пограничной линии между Восточным и Западным Берлином. С самого начала стена была не только историческим фактом, но и залитой светом прожекторов сценой, на которой разыгрывался спектакль, полный личных трагедий, идеологического противоборства и атомного противостояния. А стена стояла беззвучно и неколебимо. Она всегда была больше, чем просто бетон.
Начало истории Берлинской стены было таким же неожиданным, как ее конец. Годами западные интеллектуалы публично высмеивали страхи людей, предвидевших возможность возведения стены, и писали, что такая нелепость, как физическое разделение огромного города, может возникнуть только в головах оголтелых антикоммунистов. Однако то, что им казалось невозможным, было исполнено буквально в течение нескольких часов. Берлинская стена, воздвигнутая за одну ночь, созревала годами. Автор книги Фредерик Тейлор пишет об этом.
Сталинская попытка 1948 года блокировать Западный Берлин была сорвана знаменитым воздушно-берлинским мостом, по которому Запад в течение 9 месяцев снабжал берлинцев всем необходимым. После этого наступило затишье, обманчивый период мирного сосуществования двух городов. Берлин еще во многих смыслах функционировал как единый город. В нем были указания секторов, пропускные пункты, временные и постоянные запреты. Но 12 лет после попытки блокады граждане свободно передвигались по бывшей немецкой столице. Телефонные линии, канализация, городской транспорт – все было общим.
Вальтер Ульбрихт, коммунистический лидер Восточной Германии, много раз пытался тем или иным путем запереть Западный Берлин от собственных граждан. И в январе 1953 года он получил разрешение обнести свои полгорода военными укреплениями. Смерть Сталина помешала немедленному осуществлению его планов. Но демонстрации рабочих в конце 1953-го, их разгон и начавшийся после этого исход эмигрантов из Восточного Берлина в Западный решили дело. Границу необходимо было закрыть, потому что в противном случае пришлось бы закрыть Восточную Германию. Может быть, самые сильные главы книги Тейлора, те, в которых описываются с малоизвестными деталями напряженные недели подготовки к осуществлению так называемого проекта «Роза», дерзкого и коварного плана правительства ГДР отделить Восточный Берлин от Западного в течение одного тихого августовского уикенда. Выросшая за ночь стена мгновенно спровоцировала то, что Тейлор назвал героическим периодом ее истории. Суммируя события этого периода, рецензент Граймс пишет:
«Стена дала миру незабываемые образы героизма и страдания. Жители Восточного Берлина прыгали из окон зданий, пытались перелезть через стену, перелететь через нее, прорывали под стеной туннели, лишь бы вырваться на свободу. Все эти образы и сцены вдохновили Джона Кеннеди на знаменитые слова «Их бин Берлинер», а Рейгана на призыв «Мистер Горбачев, разрушьте стену».
Люди ко всему привыкают, привыкли и к стене. В Восточной Германии ее официальным названием была просто «пограничная отметка». По обе стороны стены берлинцы научились отводить глаза от уродливого бетонного шрама, пересекшего их город. Да и для всех стена стала частью современной Германии. И ее крушение в 89 году было чуть ли не большим шоком для всего мира, чем ее возведение, только радостным шоком. Последняя деталь. Берлинскую стену разрушили в тот момент, когда был готов проект ее ультрасовременной, высокотехнологической модернизации. Новую берлинскую стену собирались возводить как Великую Китайскую на века.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В своей авторской рубрике Владимир Морозов знакомит наших слушателей с необыкновенными американцами. На этот раз в этой роли выступает плотник Том Брэдли и его жена Роуз.
I think I'm never going in the plane, I know that. I can promise you that.
Я никогда не сяду в его самолет, ни за что. Мой муж дикий человек. Как-то поехал один на моей машине и разбил ее вдребезги.
It was a crash.
Дело прошлое, теперь можно и посмеяться. Тогда...
I go there, I see crashed cars on the other side of the road.
Приезжаю я на место аварии, моя машина в лепешку. А Том улыбается, на нем не царапинки. Я заплакала и кинулась на него с кулаками, думала, убью. Полисмен меня оттащил и пригрозил, что арестует. А я говорю, мне все равно.
I went to jail because I said I was going to kill him. And the cops said you could get arrested, and I said I didn't care.
Ребята, а что вы спорите о самолете? Его у вас еще нет.
When I retire, I will have my plane.
No, yes. No, no, yes.
Когда я пойду на пенсию, куплю самолет, недорогой, 30-40 тысяч. Куда буду летать? По всей Америке, у нас везде родня. На самолете ни тебе полицейских, ни штрафов за превышение скорости. Полетим посмотреть на внуков, у нас их трое. Полчаса лета вместо 3 часов на машине. Том Брэдли – бригадир плотников. Роуз была секретаршей. Сейчас без работы и устроиться не спешит. Том, а когда жена не работает, это хорошо или плохо?
It's got ups and downs. When she worked, she was
И то, и другое. С работы приходила усталая, злая. Теперь это котенок, а не баба. И дом убран, и ужин готов. По мне, это лучше, чем ее заработок. Но я ей свое мнение не навязываю. Хошь работай, хошь нет. Мне ее деньги не нужны, и ее плохое настроение. А за сколько вы купили свой дом? За 19 900 долларов 3 года назад. А теперь он стоит 175 тысяч. Я помню эту развалюху на дороге номер 10 недалеко от городка Дэй, штат Нью-Йорк. Я все стены внутри дома поломал. Тут все новое. И лестница на второй этаж, и провода, и водопровод. Вон какие перила. Это молодой клен. Я его ошкурил и покрыл лаком. Все древесные волокна на виду. Смотри. Роуз, вы живете в этом доме всего 3 года и уже собираетесь продавать. Что вам на месте не сидится?
I want a ranch house, which means one floor.
No upstairs.
Я хочу иметь ранчо, чтобы один просторный этаж, а вокруг полно земли. Моя мечта — попасть на обложку журнала «Самые лучшие дома». Они каждый год проводят конкурс. Я видел дома победителя. Это конфетка.
My goal is to be on the cover of Better Homes and Gardens for the nicest house of the year.
Том, какие взносы ты платишь в свой профсоюз плотников? И что за это имеешь?
$19 a month. Guarantee me work.
Я плачу $19 в месяц, и мне не надо бегать искать работу. Профсоюз находит, сговаривается о заработке, о сроках, а потом звонит мне. Дают ли мне на работе отпуск? Нет, ведь я строю то для одной компании, то для другой. Но я могу взять отпуск, когда хочу. Позвонил в профсоюз, предупредил их. Не могу поехать к брату или к дочери на Рождество. Оплаченный ли отпуск? Нет, конечно, ведь я в это время не работаю. Как-то вечером я по-соседски зашел к Тому с бутылкой вина. Ты что, хочешь меня отравить? Это чистый яд твое, Каберне. Мы не пьем. С какого времени? Я не был пьян уже 17 лет. И не хочу иметь бутылку в доме. Пойдешь домой, забери. Маленький, коренастый, горластый, Том зарос седой щетиной и с головы до ног покрыт татуировкой. На непьющего человека он не похож. Я служил на флоте, пил как лошадь. Людей бил, меня били. Вот тут над духом шрам от пивной кружки. Полиция меня ловила пьяным за рулем. Отобрали права, упекли в кутузку. В молодости пьянка мне всю жизнь испортила. Жена Тома, Роуз, тоже не пьет, хотя она под стать ему. И коренастая, и горласта, и в молодости тоже служила в армии. Только вот татуировки на ней нет. Так что ты, Роуз, и немножко выпить не хочешь? Тут нет никакого немножко. Выпил бокал, а там и нажрался. У меня и отец уже лет 20 в рот не берет. А раньше не просыхал, пьяный в дым и на мотоцикл. Как уцелел? Ему врач как-то сказал, мол, помрешь от цирроза печени. Отец уже желтеть начал. Слава богу, завязал. Где проводит отпуск плотник Том и его жена Роуз? Недавно ездили показать внукам Нью-Йорк, но в основном дома. Я 8 лет был моряком, 3 раза обошел вокруг земли. Бывал в Италии, Испании, во Франции, в Африке бывал, в Саудовской Аравии, везде. А Роуз, когда была солдатом, в Европе служила, в разных странах. Нам надоело мотаться по свету. В отпуск я лучше пойду вон за окном, в лес на охоту, или полежу на диване. Я отдохнуть хочу.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Телеэпос Кена Бёрнса «Война». Музыкальный альманах Соломона Волкова.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Президент России Владимир Путин единолично возглавит федеральный список партии «Единая Россия» на предстоящих 2 декабря выборах в Госдуму. Об этом сообщил лидер партии Борис Грызлов. Генсовет партии отказался от формирования первой тройки списка на парламентских выборах. Власти Москвы обещают выплатить по 150 тысяч рублей семьям погибших в результате пожара в столичном институте. По данным МЧС, пожар в здании Московского института государственного и корпоративного управления унес жизни 7 человек, более 30 были госпитализированы. В Саратове сегодня журналисты провели митинг против давления власти на местную прессу. «Газпром» может ограничить поставки газа на Украину, если в октябре не будет погашена задолженность перед компанией, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. На Украине продолжается подсчет голосов на прошедших выборах в Верховную Раду. Партия регионов опережает блок Юлии Тимошенко. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина», «Народная самооборона». Растет число жертв сегодняшнего теракта в Кабуле. По последним данным, погибли 13 человек, среди них 4 детей, 10 ранены. Израиль подтвердил, что 6 сентября нанес воздушный удар по территории Сирии. Ведомство военной цензуры разрешило публикацию сообщений о том, что израильские самолеты бомбили военную цель в глубине сирийской территории. В турецком порту Измир в торговом центре сегодня с интервалом в несколько часов произошли 2 взрыва. 2 человека погибли, 11 ранены. В США сенатор-демократ Хиллари Клинтон собрала за 3 минувших месяца на свои избирательные цели 22 миллиона долларов. Она впервые привлекла больше средств, чем ее главный конкурент Барак Обама.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Вторая часть «Американского часа». Телеэпос Кена Бёрнса «Война». Музыкальный альманах Соломона Волкова. Вторую мировую войну американцы часто называют «good war» – «хорошей войной». Что же хорошего было в катастрофе, унесшей 60 миллионов жизней? Бесспорность. Если наследием Первой мировой войны стало потерянное поколение, так и не понявшее, за что оно сражалось, если Вьетнамская война оставила после себя разочарованное поколение, не сумевшее поверить в ее необходимость, то война с фашизмом была столь правым делом, что участием в нем нельзя не гордиться, что и делают американские ветераны, особенно после 11 сентября. Новая война требует урока, которого нынешняя молодежь ищет не у отцов, а у дедов. Старики оказались обладателями редкого сокровища, трагического, но и жизнеутверждающего опыта борьбы за безусловно нужную победу, опыта несокрушимой нравственной определенности. Чтобы успеть выучить старый урок, молодой Америке надо поторопиться. Из 16 миллионов американских ветеранов живых осталось меньше 6, и число их стремительно сокращается. Именно это соображение руководило крупнейшим документалистом Америки Кеном Бёрнсом, когда он 6 лет назад взялся за свой гигантский проект. Как говорит режиссер, только сейчас, на последнем пороге, ветераны готовы рассказать, как все было своими, а не общими словами. К этим бесценным свидетельствам труппа прибавила редчайшие архивные кадры. Особенно сильное впечатление оставляют цветные кинодокументы. «Когда кровь красная, — сказал Бёрнс, — война перестает быть документом». И вот беспрецедентный по размаху и замыслу проект «Война» стартовал на канале общественного телевидения, чтобы приобщить зрителей 21 века к опыту поколения, которое в Америке величают великим. Ведь оно победило и в самой страшной, и в самой справедливой из всех войн. О примере войны рассказывает репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Не думаю, что бывают хорошие войны. Иногда бывают необходимые войны. Я никогда не сомневался в необходимости этой войны и до сих пор считаю, что она была нужна. Кен Бёрнс – один из самых известных американских кинодокументалистов. Свой новый документальный сериал, семисерийную картину «Война», он представил журналистам в Вашингтонском национальном пресс-клубе. Но сначала президент клуба Джерри Зремски представил самого Бёрнса. Его первым полнометражным фильмом, он закончил работу над ним в 1981 году, была часовая документальная хроника сооружения первого в мире моста, подвешенного на стальных тросах. Фильм «Бруклинский мост» был номинирован на премию Американской киноакадемии. Годом позже он дебютировал на телеканале PBS, и это сотрудничество продолжается вот уже четверть века. Все эти 25 лет зрители Бёрнса идут вместе с ним через триумфы и трагедии американской истории. Он переносил нас в эпоху освоения Запада. Рубежей, изучал, как трансформировали американское общество и его ценности спорт и музыка. Самая знаменитая его работа, 11-часовой сериал «Гражданская война», собрал в дни своего премьерного показа в сентябре 90-го года аудиторию в 40 миллионов зрителей. Его работы удостоены 3 премий Эмми и множества других наград. Сын фронтовика Кен Бёрнс говорит, что хотел хоть ненадолго вернуть американцам ощущение неразрывной связи поколений. По мере того, как весной 1945 года Вторая мировая война подходила к концу, корреспондент CBS Эрик Сейфрейд испытывал все большую тревогу. 4 года он вел репортажи с полей сражений, был очевидцем капитуляции Франции, прыгал с парашютом в бирманские джунгли, мчался следом за американскими солдатами, которые с боем прокладывали себе путь к Риму. Он сделал все, на что был способен, чтобы донести до своих слушателей в Америке увиденное и услышанное им. Но его преследовало чувство, что он потерпел неудачу. «Только солдат по-настоящему живет на войне», — говорил он. «Журналист — нет. Он может делить с солдатом внешние условия и опасности, но он не может жить с ним одной и той же внутренней жизнью, потому что на нем не лежит такое же бремя морального принуждения. Наблюдатель знает, что у него есть выбор. Солдат знает, что у него выбора нет». Вот почему, продолжал он, ваши сыновья, вернувшиеся с войны, навсегда останутся чужими для вас. Мы делали наш фильм в надежде, что мы можем, пусть на несколько мгновений, сделать так, чтобы наши отцы и деды перестали быть чужими для нас. В США хватает фильмов о Второй мировой войне, но, как правило, это картины об отдельных военачальниках или отдельных битвах. Кен Бёрнс сделал фильм о солдатах. After years of deflecting requests that we do something specifically on World War II, мы годами отклоняли предложение заняться темой Второй мировой войны. Обычно они исходили от пожилых ветеранов и их детей. И вдруг мы узнали к своему ужасу, что в Америке каждый день умирает 1000 ветеранов. Мы теряем вместе со своими отцами и дедами живую связь со свершениями этого необыкновенно молчаливого поколения. Мы поняли, что если мы, наследники того самого мира, за который они сражались, который не создавали для нас. Если мы упустим возможность услышать их, покуда они не покинули нас совсем, на нас ляжет вина в историческом беспамятстве, слишком безответственном, чтобы можно было с ним смириться. Последним импульсом для Бёрнса стали данные исследования, проведенного в середине 90-х годов Национальным советом по изучению истории в школе. Из опроса выяснилось, что определенный процент американских школьников считает, что во Второй мировой войне США воевали вместе с немцами против русских. Кен Бёрнс говорит, что историческая память – это то, что связывает американцев друг с другом. И когда эта изумительная ткань изнашивается и ветшает, мы теряем связь друг с другом, перестаем быть единым целым. В такие моменты мы беспокойно вглядываемся в пустоту, которая на протяжении столетий разрушила так много других многообещающих экспериментов. В такие моменты необходимо обновить веру в то, что объединяет нас. Лекарство от раскола – память. Воспоминания – это нечто глубоко личное, то, что определяет личность каждого из нас. Память – это посол нашей личной внешней политики, состав, который цементирует отношения с другими. Память позволяет нам вступить в искренние отношения с историческим повествованием нации. Личные истории, анекдоты и воспоминания соединяются друг с другом, нарастают в блоки, которые становятся генетическим кодом Америки, ДНК нашего коллективного опыта.
It was on one of my very early missions that I first knew I had killed men.
Это был один из моих первых боевых вылетов. Я впервые понял, что убил человека. Мы настигли группу немцев на дороге, в местности, где вокруг не было деревьев, ничего такого, куда можно было бы спрятаться. Мы застали их врасплох. И я помню свои ощущения в тот момент, когда я видел, как мои пули впиваются в тела. Я делал это совершенно сознательно. Такая у меня была работа, этому меня учили, и я сделал свое дело хорошо. Но когда я вернулся на базу в Нормандии, мне сделалось не по себе. Я должен был обдумать то, что я сделал. На следующий день все было нормально. Я полетел и сделал это снова. Снова, снова и снова.
Now that didn't change my resolve for the next day. I went out and did it again. And again, and again, and again.
На встрече режиссера первым делом спросили об отце. Мой отец служил в американской пехоте на Европейском театре. Он прибыл в Европу, к счастью, лишь весной 45-го года, когда война близилась к концу. Его участие в войне свелось главным образом к оккупации. Мы с братом очень хорошо были знакомы с разнообразными трофеями этой освободительной миссии. Отцу тогда было 19 лет. Некоторое время он жил в доме Круппа, которому принадлежал один из лучших винных погребов Европы. Отцу хватало невозмутимости на то, чтобы отмачивать этикетки с бутылок, которыми он и другие освободители наслаждались по вечерам. Когда в 2001 году отца не стало, мы с братом остались без ответов на множество вопросов. Но зато мы нашли коллекцию винных этикеток и использовали ее в фильме, просто как символ невероятного оптимизма и наивности этих юных лейтенантов, которые оказались в Европе, не представляя себе масштабов происходящего.
Optimistic and perhaps even naive lieutenant heading off to Europe.
unaware of what was going on.
По мнению Кена Бёрнса, ощущения солдата на войне не меняются, в какую бы эпоху ему не приходилось воевать.
The circumstances are different, the enemies are different, the landscape is different.
Обстоятельства разные, противник разный, место действия разное, оружие разное, но результат, последствия и солдатский опыт одни и те же. И я убежден, если мы возьмем того, кто сегодня воюет в Ираке, и каким-нибудь чудом воскресим участника Пелопоннесской войны, они скажут нам абсолютно одно и то же. Проект «Война» — это не только фильм. Это целая акция по воскрешению и фиксированию народной памяти о Второй мировой войне. Телекомпания общественного телевидения PBS совместно с библиотекой Конгресса учредили программу «Фронтовая история». Они собирают свидетельства еще живых ветеранов и призывают всех желающих, пока не поздно, принять участие в этом проекте. Взять интервью у ветерана, снять его на видео или хотя бы записать на диктофон. На пресс-конференции в Вашингтоне Кент Бёрнс не мог промолчать и о нынешней войне.
The Second World War touched every family on every street in every town in America.
Вторая мировая война затронула каждую семью на каждой улице каждого города Америки. Сегодня у нас есть отдельное военное сословие, которое переживает свои утраты в одиночку, обособленно от большинства из нас. Во время Второй мировой у нас было ощущение, что мы приносим общую жертву, и это сознание обогащало нас духовно, мы мужали. Сегодня каждый сам по себе. Мы в одиночку слушаем радио, когда в одиночку ведем машину. Мы в одиночку шарим по интернету, смотрим телевизор поодиночке. И мы не готовы жертвовать абсолютно ничем, хотя нам говорят, что наша цивилизация под угрозой. К чему нас призвали 11 сентября? Да ни к чему. Нас призвали продолжать жить обычной жизнью, пойти по магазинам. Во Вторую мировую от американцев потребовалось многое. И еще, и еще, и еще раз. И как ни удивительно, нас обогатило это чувство общности и соучастия. Мы были связаны с нашими солдатами множеством нитей. Сегодня мы не жертвуем ничем. Мы становимся все богаче, но мы беднее. Это нищета духа, следствие нашего неучастия. Мы не видим гробов. Чтобы найти и увидеть жестокие подробности войны, мы должны рыскать по интернету. Мы, народ демократической страны, никак не участвуем в войне, которая требует нашего участия.
I'm not sure I can speak about why human beings in general go to war. I think that's a pretty large category.
Не уверен, что могу говорить от имени любого человека, который идет на войну. Это слишком обширная категория. Я могу сказать только о том, почему 18-летние парни из Миннеаполиса пошли на войну. Они пошли, потому что было невозможно не пойти. Потому что в обществе создалось такое настроение, что молодому парню стоило только ступить в это стремительное течение, и его уносило волной.
That every young man who steps into it is carried downstream.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальный альманах» с Соломоном Волковым. В Нью-Йорке начался очередной музыкальный сезон. Каковы его особенности? Что делает музыкальную жизнь нашего города уникальной? И какова русская составляющая в музыкальном календаре Нью-Йорка? Обо всем этом я попросил рассказать Соломона Волкова.
Новый сезон в Нью-Йорке начинается с того, что тебе на стол шлепается воскресное приложение газеты «Нью-Йорк Таймс», которое как бы представляет главные культурные события сезона. И просто скажу, что это 110 страниц. Что меня поражает вот в этих обзорах будущего сезона, они такие мини-рекомендации, как бы там, причем их там тоже сотни, что вот в этих мини-рекомендациях постоянные критики New York Times умудряются иногда больше раскрыть свои личные привязанности, склонности, вкусы, чем они это делают в нормальных рецензиях, потому что в рецензиях они как-то так бывают более или менее застегнуты на все пуговицы, стараются быть объективными и так далее. А вот в этих вот маленьких рекомендациях они дают волю своим эмоциям, и вот в частности, не несчастный Лорен Мазель, главный дирижер Нью-Йоркской филармонии, там несколько оценок Мазеля, принадлежащих разным критикам «Нью-Йорк Таймс», все абсолютно уничтожающие. Но возвращаясь к сезону, я должен сказать, что Нью-Йорк весь год – это такая огромная международная культурная ярмарка, на которую свозят свои культурные товары представители самых разных стран, хотят себя показать на других, посмотреть. И среди итальянцев, французов, скандинавов, немцев, бразильцев, мексиканцев и так далее очень существенна роль коллективов и солистов из России. Довольно много русской музыки играют также и местные коллективы. Вот, в частности, этот самый «Мазель» устраивает такой мини-фестиваль Чайковского, по поводу которого критики скрежещут зубами, говоря только, что вот музыка, конечно, и хорошо, а вот исполнение будет манерное. Они страшно, должен сказать, к нему несправедливо. Это уже особый вопрос, мы, может быть, об этом еще как-нибудь поговорим. А что касается вот такого ответа из России, то на сей раз большого фестиваля, посвященного российскому искусству, нету. А вот, например, в скорости появится в городе Санкт-Петербургский оркестр во главе с Юрием Тимиркановым. Он всегда здесь желанный гость. Будет очень любопытная премьера. Нью-Йоркская 9-я симфония Шнитке, которую закончил Александр Раскатов. С этой симфонией связан определенный даже скандал, поскольку версия, завершенная Геннадием Рождественским, не была одобрена вдовой Шнитке. И вот эта новая версия, мы все ее будем ждать с нетерпением. А мне очень будет любопытен концерт в ноябре Дмитрия Хворостовского. Хворостовский, я должен сказать, на сегодняшний момент, может быть, самый главный кандидат вот в такую российскую музыкальную классическую суперзвезду номер один. Всем абсолютно он годится и потрясающим голосом, и музыкальностью, и ростом, и красотой, и сединой, и тем, что репертуар у него чрезвычайно широкий. В ноябре он будет давать такую ретроспективу русской вокальной музыки, где будут также образцы русской духовной музыки. Еще, кстати, отмечу, это одна любопытная тенденция. Вот за последние годы интерес и уважение в Нью-Йорке, и в частности у нью-йоркских коносеров, вырос к русской религиозной музыке. Особенно это, конечно, касается Рахманинова, но Хворостовский будет петь музыку Павла Чеснокова. Это композитор, по-моему, самый значительный, ну, конечно, если не считать того классика, как Рахманинов, самый значительный автор русской духовной музыки первой половины XX века. К нему отношение я знаю среди российских церковных кругов скорее скептическое, потому что его музыка рассматривается как такая слишком светская, слишком сладкая. Но я вот эти определения «слишком сладкая» я слышал и по отношению к Рахманинову, и к Чайковскому, так что я их особенно всерьез не принимаю. А для меня он один из самых душевных, эмоциональных и мелодичных авторов, работавших в этом жанре. И вот я хочу, чтобы послушали мы, как Хворостовский поет музыку Павла Чеснокова из «Всеночного бдения».
Будучи балетной столицей Америки, Нью-Йорк особенно чувствителен к переменам в танцевальном искусстве. Что говорят об этих переменах новости нынешнего балетного сезона?
Во-первых, в сезоне, конечно, тоже будут гости из России. Будет балет Мариинского театра, здесь его по-прежнему называют Кировским балетом, это бренд. Будет выступать балет из Перми, с родины Дягилева. Но очень любопытно для меня было В значительной степени балетную погоду в Нью-Йорке делают балетный критик «Нью-Йорк Таймс». И таковым многие годы была знакомая и российским любителям балета Анна Кисельгов, человек, который читал по-русски, который специализировался в значительной степени на русском балете. Затем ее ненадолго сменил Джон Роквелл. И, наконец, пригласили критика из Лондона Алистера Макколи. Это была новая птица. Все, разумеется, с большим любопытством ожидали, каковы же будут его привязанности, его вкусы, потому что это очень важно, а тем более вот в области балетной критики, где, в общем, как я уже сказал, этот один человек именно благодаря такой своей позиции заметной во многом диктует моду. И вот Алистер Макколи под конец прошлого сезона высказался, мне кажется, исчерпывающим образом по поводу Баланчина. И должен сказать, что цитата сама за себя говорит. Он написал, что балеты Баланчина принадлежат к числу величайших культурных сокровищ Нью-Йорка наряду с античным искусственным картинами художников Возрождения в Метрополитен. То есть...
Выше не бывает.
Выше не бывает. А вот другой любопытный элемент, который ввел Макколи. Если помните, Саша, именно Анна Кисельгова была тем человеком, который провозгласила петербургского хореографа Бориса Эйфмана главной балетной фигурой.
Я помню, это знаменитая рецензия, где она сказала, что вопрос решен. Лучше Эйфмана никого нет.
Да. Следующий за ней критик уже более так скептически оценивал достижения Эйфмана. Боюсь, что Алистер Макколи в еще меньшей степени является поклонником Эйфмана. И он, это довольно любопытно, стал выдвигать на роль ведущего хореографа. Он Алексей Ратманский. Посмотрим. Но, во всяком случае, акция Ратманского после таких восторженных характеристик со стороны критика «Нью-Йорк Таймс» очень в Нью-Йорке поднялись. А что касается других областей танцев в Нью-Йорке, то лично я с большим нетерпением буду ожидать премьеры нового балета Пола Тейлора. Это, на мой вкус, может быть, ведущий живущий хореограф нью-йоркский. Он работает в области танца модерн. И подготовил премьеру, где музыкой будет служить запись квартета «Кронос», известного...
Которому мы не раз говорили.
Да, да, это один из моих любимых коллективов. Мексиканская музыка. Музыка мексиканского композитора Севериано Бризенья. И вот на эту музыку Тейлор собирается ставить свой новый балет. Мы, конечно, этот балет посмотрим, а пока что послушаем эту музыку.
В заключение «Альманаха» – традиционный блиц-концерт, входящий в цикл этого года «Музыка 21 века».
Автором, который будет представлен сегодня, является Гия Кончели, грузинский композитор, живущий в Европе. Ему 72 года. И произведение это называется «Не горюй». Все, конечно, помнят этот, я считаю, почти гениальный фильм Георгия Данелия, музыку которого написал Кончели. Но «Не горюй» Кончели этот, он его называет оперой или даже симфонией для баритона и симфонического оркестра. Это такой своеобразный кончелиевский жанр. Поет тот же самый Хворостовский, о котором мы говорили в начале передача, вот его диапазон. Он может все. И он замечательно совершенно исполнял этот опус, это сочинение 2002 года, и премьера его состоялась в Сан-Франциско. Пел Хворостовский, а оркестром Сан-Франциско филармонии дирижировал Майкл Тилсон Томас. Там распеты стихи самых разных поэтов. Подборка грандиозная. И Шекспир, Гёте, Байрон, Тютчев, Пастернак, Бродский, Оден, Галактион, Табидзе. А здесь мы услышим строчки из стихотворения Мандельштама. Это очень очень грустная музыка, типичная для кончели.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Морозов, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Глава государства согласен возглавить список партий на предстоящих думских
выборах. Пока мы еще не живем в тоталитарном режиме, но точно же в авторитарном.
Мы бросаем власти вызов, в отличие от многих политических руководителей.
У граждан был широкий выбор между кандидатами от 20 политических партий и блоков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00 утра. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.